Александр Витальев, отданное дракону-изменнику. Глава 1. Печать на ладони. Письмо лежало на столе, как брошенное. Сургуч сломан не по шву. Бумага замята у сгиба, край листа зацепил чернильницу, и чернила расплылись мелкой синей кляксой. Я прижала лист ладонью, чтобы не сполз, и почувствовала, как под кожей холодеет браслет. Не металл, а то, что под ним. Я стояла в малой приемной родительского дома. Камин догорал с жадностью вещей, за которыми больше никто не следит. Мать сидела в кресле напротив, прямая, как ее вышивка на скатерти. Она не плакала. Она ждала, когда я замечу письмо сама, чтобы не говорить первой. «Кто принес?» — спросила я. «Королевский советник», — ответил отец, не оборачиваясь от окна. «С нарочным». Дядя Рон переступил с ноги на ногу у двери и кашлянул. Он уже подписал что-то на конторке. Перо лежало рядом, мокрое, чернила стекали на скатерть. Я узнала этот жест. Так капает печать, когда бумагу не успевают просушить. Я подняла письмо и прочла. Советник из столицы уведомлял род Рон, что глава дома Аштов, Дарвен Ашт, обвинен в измене крони через братьев по печати, что род лишен права голоса в совете провинции. Земли на время расследования уходят под опеку короны, и что для уменьшения долга рода и возвращения расположения короны, Ронны обязаны отдать младшую дочь в законный брак тому самому Дарвину. Не как награду. Как цену за его вину. Я перечитала дважды. На третьем разе заметила, в нижнем левом углу, где всегда стоит подпись казначея палаты, печать стояла, а подписи не было. Только оттиск. Только круг. Рядом мелкая приписка. Свидетели: Тивер, Ашт, дядя и опекун рода, и иные по списку. Иных в списке не было. «Где казначей?» — спросила я. «В отъезде», — ответил отец. «Это не важно». «Это было важно. Казначей всегда ставит подпись сам, даже в отъезде шлет запечатанный лист с доверенностью. Пустая печать без руки — это или спешка, или решение, которое кто-то не хочет подписывать именем». Советник мог ждать. Советник не стал. Я положила письмо и посмотрела на мать. Ее руки лежали на коленях, пальцы сцеплены так, что костяшки побелели. Она ждала, что я заговорю первой. «Это продажа», — сказала я. Мать дрогнула. Не лицом, плечами, как будто под платьем у нее что-то сломалось. «Левее», — начала она. «Это продажа. Меня отдают за чужую вину. Без моей руки на договоре». Отец обернулся. У него было лицо человека, который долго нес тяжелое и разучился опускать. «Ты поставишь подпись завтра, когда прочтешь брачный контракт. Утром. С матерью и священником. Я не подпишу». «Ты подпишешь», — сказал дядя у двери. «Иначе совет Роннов платит штраф в казну за отказ от королевского поручения. У нас нет земли, которую можно продать быстро. Ты подпишешь, потому что это решено». Я посмотрела на него. Он смотрел на меня с той усталой честностью, с которой мужчины нашего рода признают, что женщин продают не потому, что не любят, а потому, что дешевле. Мать всхлипнула. Тихо, в кулак, но при дяде, при мне, при слуге, который замер у порога с подносом. Впервые она плакала при людях. Не пряча лица в платок. «Я знала», — сказала она, — «что тебя продадут. С лета». Я не сказала, потому что думала, к зиме найду другой выход. Не нашла. Я села. Ноги перестали держать. Под подошвой хрустнул кусок сургуча. Я подобрала его и сжала в кулаке. На ладони остался оттиск малой печати палаты, круглый и пустой. «Договор», — сказала я. «Мне нужен договор. Не это письмо». Отец открыл ящик конторки и вынул лист, уже сложенный вчетверо. Я развернула. «Отец. Дядя. Печать рода. Моего имени не было, но стояла строка: невеста принимает условия при входе в дом жениха. Меня не спрашивали. Меня должны были спросить там, когда дверь закроется. Я не подпишу сегодня», — сказала я. «Не должна», — ответил отец. «Условие вступает в силу, когда ты войдешь в замок Ашт. До этого ты под защитой рода. Мать всхлипнула снова, и на этот раз слеза упала на ее руку. Я впервые видела, как она плачет не ради мужа, не ради дома, а ради меня. Это стоило дороже, чем все земли, которыми меня собирались оплатить. Я встала, подошла к ней и положила ладонь с оттиском печати ей на плечо, не утешая, считая, кому в этом доме я еще должна верить. «Я поеду. Но я буду считать». Она вытерла слезу тыльной стороной ладони. На коже остался мокрый след, который в каминном свете казался медным. Она посмотрела на меня так, будто впервые за эту зиму видела меня целиком. «Сядь», — сказала она. «Я покажу тебе, что у меня осталось». Я не села. Прошла за ней в ее половину, где пахло лавандой, сырой шерстью и сладковатым жиром, которым натирают петли, чтобы не скрипели. Мать чинила дом руками, пока отец и дядя подписывали бумаги.